Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Цена победы» и я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, наша родийная аудитория вряд ли это заметит, потому что звук есть звук. А вот телезрители, наверное, может быть, уже обратили внимание, что сегодня у нас обстановка немного непривычная. Мы не в студии радиостанции «Эхо Москвы», а в несколько таком другом антураже. Сразу же объясню, с чем это связано и почему так. Это впервые, надо сказать, у нас такая выездная модель, выездная программа.
Выездная сессия.
Да, выездная сессия нашей программы «Цена победы». Мы находимся за пределами России. И объясняется это тем, что наш гость сегодня известный историк, писатель Виктор Суворов. Кто знает, тот знает, кто не знает, поинтересуйтесь. В общем, так и некие обстоятельства вынуждают нас вот встречаться в несколько такой другой обстановке. Виктор, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Очень рад, что мы наконец-то с вами встретились очно. И рад, что вы приняли приглашение радиостанции и телеканала на вот эти вот наши беседы. Теперь я уже, наверное, обращусь к нашей аудитории. О чем мы будем беседовать? Мы даже специально, честно вам признаюсь, не обговаривали какие-то темы, какие-то конкретные вещи. Виктор занимается историей войны давно и много, и в очень широком плане. И я думаю, что вот в ходе наших бесед мы так или иначе затронем многие аспекты и самой истории, и самое главное, может быть, подходов к этой истории. И вот с этого, наверное, мне бы и хотелось начать, даже с самого такого простого и примитивного вопроса. А что у вас вообще человека, ну, скажем так, без, я так понимаю, у вас же нет научного исторического образования, да? Почему вас вдруг занесло в историческую науку?
Я считаю, что наукой я не занимаюсь, я занимаюсь разведкой, а вообще-то историк – это разведчик прошлого, и вообще разведка и история – это смежные профессии, шпион и историк, это то же самое. Историку говорят, вот сейфы закрыты, сюда проникнуть невозможно, и мы тебе никогда не покажем, что здесь у нас находится в наших сейфах. И тогда историк говорит, ну ладно, представляет себя Штирлицем и говорит, я или туда сам проникну, в эти ваши сейфы, или постараюсь вычислить, что у вас там находится. А ответ на ваш вопрос, наверное, будет долгим, но дело в том, что алые погоны я одел, когда мне было 11 лет. Отец мой фронтовик, воевал с 23 июня 1941 года в составе 637-го стрелкового полка, 140-й стрелковой дивизии, 36-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. И он, отвоевав всю войну, кстати, вот здесь со мной документ, его самая дорогая медаль, которая у него ордена, медали, но самое дорогое это медаль, не орден, за оборону Киева. За оборону Киева, что это означает? Это означает, что он воевал летом 41-го года. Вот что это означает.
Кстати говоря, не очень-то распространенная за оборону Киева.
За оборону Киева.
Очень редко можно
увидеть. Да, конечно. Вот у моего отца за оборону Киева. Это Резун Богдан Васильевич. Вот, за оборону Киева. То есть, вступил в войну он 23 июня. И он всю жизнь потом. А вторая медаль, которая для меня на втором месте, это за победу над Японией. То есть отвоевал он от звонка до звонка, а еще и там за победу над Японией. Потом там остался служить. Не остался, а оставили его там служить. И меня угораздило родиться на Дальнем Востоке, потому что он там всю свою службу и продолжал служить. И вот ему всегда было очень интересно знать, что же такое случилось, вот от чего мы, что же это, что это было. И у нас в доме всегда была огромная библиотека военных книг, военной литературы. Началось все это в 1959 году, когда вышла книга маршала, главного маршала артиллерии Воронова Николая Николаевича на службе военной. И после того пошел вал военных воспоминаний, мемуаров. И отец мой эти все собирал мемуары, охотился, у него все, что вот выходило. И в доме у нас этих книг некуда было девать. И в полке книжные стояли не просто так вот мемуары эти стояли, а они стояли в два ряда. То есть, потому что, ну, не помещаются они. Но у отца у моего была очень интересная система. То есть, все было разложено по полочкам. И если нужна какая-то книга, я всегда знал, как нужно найти какую книгу.
Интерес к истории вот с тех пор.
Да. То есть, интерес даже и раньше. Потому что вот... Допустим, поселок Барабаш, Приморский край, Хасанский район. Хасан. Вот. Укрепленный район здесь. Стоит зенитно-артиллерийский полк, стоит штаб корпуса. Я вообще первого человека, мужчину, без погон, я увидел, когда мне было 7 лет. Отец получил отпуск, там не каждый год получали эти отпуска, ну, то есть получали отпуска, но оставались там. А вот так, чтобы выехать оттуда, вот было мне 7 лет, и перед тем, как пойти в школу в 54-м году, как и вы, наверное, вот в августе, мы первый раз поехали на запад сюда, курьерский поезд номер 3. И в городе Ворошилове Уссурийском, который сейчас Уссурийском называется, я впервые увидел мужчину без погон. Это было настолько жутко, это было настолько странно, потому что вот без штанов мужики бегают там, вот это, ну, чтобы без погон. Это было все в форме, там были у нас все в форме, всегда. Вот, и отец, и вот мы в один гарнизон, другой гарнизон, и это танки, это пушки. И вот стоит, допустим, поселок Славянка, стадион, чуть-чуть на горе командир корпуса живет, генерал-майор Миляев, вот, зенитно-артиллерийский полк, который штаб корпуса, вот, стадион прямо напротив нашего дома. Показ техники идет. Для офицеров какие-то учебы. Вот мы туда, пацаны, мы туда проникаем, нас оттуда гоняют. Потом... То есть это все вокруг этого. Это вот Су-100, это Су-76, вот это К-19 стоит. Это оттуда все. И все игры детства.
Это игры в войну.
Это игры в войну, но не просто в войну. Вот. А в Барабаше, допустим, течет речка Мангугай. Вот. И туда вывозят технику вверх по течению. Вот там разведбат моет свою технику. Вот тогда ПТ-76 появился. Вот. БТР-40 там у них. Вот. А вниз по течению, вот там БТР-152, СУ-100 там моются. И туда залезет. Вот это все вот так было. А в 11 лет я одел алые погоны, 7 лет Суворовского училища, потом Киевское высшее общевойсковое командное, дважды краснознаменное училище имени Фрунзе. И вся моя жизнь, она тут была, и всегда я старался понять, а что же с нами такое случилось. И это мой отец старался это понять. Да, что случилось в 41-м году. Вот, и... Суворовское училище, это очень тяжелая была все-таки подготовка там, очень серьезная, потому что школы были 10-летки, а у нас было 11 лет. Поступал я, когда мне было 11 до 18, каждый год, экзамены мы сдавали каждый год, очень серьезные лагеря, после год кончается, у нас лагеря, у нас был, каникулы у нас были один месяц, не так, как в школах. Вот. И когда кончались лагеря, а последние уже, когда последние 3 года, это войсковая стажировка, вот, 100-й гвардейский полк, 35-й гвардейской дивизии, ну, вот это все, да.
Сказать, ситуация советского парня.
Да. Так вот, когда приезжал я домой, то я знал, что мои экзамены начинаются дома. Вот. Отец меня ждет. И говорит, ну, сынок, садись, ага, ну, давай. Вот мама уже дверь закрывает, и мы на кухне сидим с отцом. Ну, расскажи, чему ж там тебя учили. А, ну, вот. Ну, давай так. Давай. У него была систематизация, и он меня... Наверное, у вас то же самое было в семье с шахматами. Наверное, шахматная литература присутствовала, я подозреваю. Наверное, отец рассказывал, кто такой Филидор. Вот, наверное, рассказывал. Наверное, я не знаю, я подозреваю. Вот, наверное, шли разговоры о том, что вот Бонапарт играл с автоматом уже тогда, какой-то компьютер был, чтобы играть. Вот. Вот у меня было то же самое. Отец, он этим просто, он этим живет. Он этим живет.
Но у отца, приезжаю... как у фронтовика, угу. У него тоже была вот потребность разобраться.
Да.
Или он все это воспринимал как вот, ну, как, собственно, наверное, большинство, или как вообще до сих пор воспринимает. Есть победа, и все. И дальше разбираться не надо.
Нет, он, да, есть победа, все, что, но... Жила какая-то неудовлетворенность, жила какая-то тяга найти справедливость, потому что рассказывал он жуткие вещи, которые, он говорит, вот это вот мы смотрим фильмы про войну, вот это все, конечно, красиво, все это правильно. Но были и штрафные батальоны. А вот, допустим, книга Жукова, вот книга Жукова, а в ней издание. Это первое издание, вот это 69-й год. И вот здесь ни одного слова про штрафные батальоны нету. Вот уже, вот это его уже как-то... А мой отец дважды прошел через штрафные батальоны, дважды. Вот в чем дело. Вот один раз его за буханку хлеба променяли оттуда. Вот. То есть он попал, а тут же стоит его дивизия, знают, что он туда несправедливо попал. Вот пошли туда, поставили там какой-то там водки командиру батальона, и вот тут забрали. Вот. И еще раз сдирали с него погоны. Вот, вот его, в нем это живет, и неудовлетворенность тем. Но никогда он не дошел до того, чтобы вот это сообразить, вот это немножко. И когда я ему это дело рассказал уже, он сказал, что этого не быть не могло, ни к чему мы были не готовы. И тогда я ему сказал, давай, отец, с тобой так разберемся. Давай я тебе расскажу, что ты делал в июне. Я тебе расскажу. 41-го года. Вот. Ну, то, что я знаю, что он, допустим, по его биографии можно писать историю вот этой войны по биографии одного человека. То есть закончил он школу, хорошо, 21-го года он рождения. Вот с февраля месяца отец. И он окончил школу и поступил в институт. Поступил он в институт в Днепропетровске, вот как медалист. А он из села, сельский дед мой, Василий Андреевич Резунов. Кстати, не Резун, он Резунов был. Вот потом он сменил это дело. Вот, я расскажу, это особая история, как это дело случилось. Так вот, он поступил в институт, и тут вдруг пакт Молотова-Риббентропа. И вводится, 1 сентября 1939 года, вводится закон о всеобщей воинской обязанности. И моего отца забирают. Его забирают в армию, и девочки, которые там в его группе были, они купили ему сообща фибровый чемоданчик. Фибровый, я не знал, он никогда рассказывал, фибровый чемоданчик. Что такое фибровый? Оказывается, картонный это был. А я не знал этого, вот, ну, не знал этого термина. Фибровый чемоданчик. Вот. И он попадает служить в Киев. В Киев батальон охраны штаба Киевского особого военного округа. Служит там, Жукова видит, как охранник штаба. Вот. Служит он год, а потом ему говорят, а у тебя 10 классов и так далее, а ну-ка давай в военное училище. Вот хочешь, не хочешь, ага, в 40-м году. Один год. Его готовят один год. Вот. Почему один год? Почему один год? А там кто-то уже, у кого-то все рассчитано. И вот он завершает этот год учебы, его отправляют на стажировку в 140-ю дивизию, звание ему еще не дают, Вот это то, что я знаю. Вот. И он был на стажировке, когда началась война, и он там воевал. Кстати, у него уже подготовка, все, и я ему тогда говорю, значит, подняли вас по тревоге 12 июня 41 года. Вот. А 18 июня вы двинулись к границе. Говорит, правильно. Говорю, а женщины стояли, вот, сторонам дивизия уходила, и плакали. Он говорит, правильно, а откуда ты знаешь? Вот, а я говорю, а я вычислил. Вот, потом я ему рассказал, как вычислил. Потому что если у нас колхоз стоит, и в колхозе нет семян, в одном колхозе, имени Чапаева, допустим, то можно на 100% быть уверенным, что в соседнем колхозе имени Щерса тоже нет семян. И в соседнем имени товарища Сталина вот там тоже. То есть,
так нет,
вот,
нет.
Если нет, то есть у нас правда, система. Да. Вот если, а рядом же у него 140-я дивизия, рядом 200-я дивизия Людникова. Вот. А я, прочитав мемуары Людникова, я думаю, ага, а Людников описывает все это. Их подняли 12-го, а 13-го сообщение ТАСС, а 14-го оно появилось в газетах, что вот мы, ходят слухи, что мы хотим... Всегда цитируют только первую часть. Вот ходят слухи, что Германия на нас желает напасть.
Нет,
ну что вы. А вот ходят слухи, что мы желаем напасть. Да ну что вы, не верьте в это. И вот ходят слухи, что мы выдвигаем войска к границе. Да ни в коем случае. Такого нету и ничего. Я говорю, так вас же выдвигали? Он говорит, да, выдвигали. Вот. Так вот их подняли и все. У него было вот это вся его добро. Этот был пустой фибровый чемоданчик. И говорит, когда уходили оттуда... Вот лагерь снимается, вот, и ему, говорит, что-то вот было нехорошо так на душе, приказали бросить все, и это по всем другим мемуарам проходит. Приказали взять с собой только то, что необходимо для жизни и боя, это формула такая. Все остальное бросить, все. Вот, бросить чемодан, вот, потому что он курсант, ему не положен чемодан с собой, вещмешок и все. Вот противотанковая батарея, 45-ки. Пушки, «Прощай, Родина» назывался. И он говорит, вот стоит кол, вот, и я, говорит, вот, не знаю, говорит, какое чувство мне, я, говорит, взял и на кол этот насадил, этот чемоданчик фибровый, и пошли. И вот они пошли, вот, и потом в пути их застает сообщение о войне, и 23 июня они вступают уже в первый бой, потом их гоняют. А это Украина, это Дубна. Это вот контрудары в районе Дубна, Жуков, которые проводили. И вот там, потом их там таскало туда-сюда, и их вынесла судьба. Погибли офицеры все, он уже командовал батареей, оставаясь курсантом еще. Вот. И они выходят к тому лагерю, вот, осталась у них одна пушка. Вот он командир батареи, старшина батареи, и один расчет у них. И все. Вот они с этим расчетом называлась батарея. А как иначе батарея? И они выходят к тому лагерю. Лагерь весь сожжен, полностью уничтожен, и к тому, с которого они начинали движение свое. И, говорит, стоит один кол, и на этот кол надет этот чемоданчик. И тогда старшина батареи сказал ему, тебя, Богдан, на этой войне не убьют. И он выжил, 4 у него ранения и тяжелейшая контузия. Вот, и он выжил на этой войне. Вот, и он всегда этим был, интересовался. И вот когда я ему рассказал, что он делал, вот они, тогда отец мне поверил.
Так хорошо, вот, да. Тогда у меня такой, опять же, еще один банальный, примитивный вопрос. Ну, вот история войны, что-то хотелось разобраться. А по истории войны огромное количество литературы, и, там энциклопедии издавали, и справочники, и чего только не объяснили. Вот воспоминания, о которых вы говорите, этого мало, этого недостаточно. Это вообще это история войны или это пропаганда? Что это вообще?
Я считаю, что не только я один считаю, конечно, а любая наука становится наукой только в том случае, если сведения эти систематизированы. Что есть огромное количество знаний, но если они не систематизированы, то это не наука. Вот я, допустим, такой простой пример. Был такой швед, мудрый, по фамилии Карл Линней. Потом он стал Карл фон Линней, он получил дворянство за свои заслуги перед наукой. Он разделил всю природу на три царства. Это минеральное, растительное и животное. Животное царство он разделил на четыре уровня. Это будет у нас класс, отряд, семейство и вид. Класс, отряд, семейство и вид. Вот мы поймали змеюку какую-то. Ага, смотрим, ты змеюка минеральная? Нет, не минеральная. Ты растительная? Нет. Ты животина? Ага. А вот какой у тебя будет класс, какой у тебя отряд? То есть Карл фон Линней мог в чем-то ошибаться. Он мог ошибаться, он мог чего-то не знать, но он создал полочки. Он создал полочки, по которым мы раскладываем. Все. Так вот, моя профессия – аналитик военной разведки. И моя работа – это, кстати, ответ на первый вопрос. Моя работа заключается в том, чтобы вычислить возможную ситуацию, в которой противник на нас нападет.
Но то, что вычисляет Виктор Суворов, и к каким выводам приходит, об этом будем говорить дальше, после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский. А сегодня мы в гостях у Виктора Суворова. А Виктор Суворов у нас, соответственно, в гостях. Известный историк, писатель. Собственно, все про него известно. Продолжаем, Виктор.
Да? Продолжаем.
Мы говорили о том, что вот вы как аналитик, как разведчик-аналитик, да, вот применили свои способности, свои знания аналитика именно к истории войны. Ну, давайте так, на основании чего там, помимо, я понимаю, вот у вас была семейная история, вам эта история, семейная история, в том числе военная, да, все, что связано с войной, вам было интересно, вы хотели все это осмыслить, но... И вы как бы чувствовали, что что-то не то, если я правильно понимаю.
Угу.
То, что нам рассказывают, да, это да. Все хорошо, но не то.
Что-то не стыкуется.
Что-то не стыкуется. А когда у вас вообще впервые появилась идея, вот эта мысль о том, что вообще все было не то, что что-то не стыкуется, а что вообще все было не то, что не совсем так, а совсем не так?
В 1965 году я поступил в Киевское высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище имени Фрунзе на второй курс после Суворовского училища. Не от того, что я такой умный. Там готовили, соответственно, после этого еще и академия. И мне объяснили так, что в каждой ситуации нужно найти какое-то правило. То есть все нужно привести к системе и найти какую-то закономерность. А в этой закономерности нужно найти какие-то исключения из правила. И вот как только нарвался на исключение из правила, сразу же старайся понять, почему оно исключение, от чего оно исключение. Может быть, это исключение, оно и есть правилом, может быть, ты тут... То есть, вот на этой остановись. Это как днепровские пророки, идешь тут, а что же это такое? И вот идет семинар по истории военного искусства. Все как всегда, все как обычно. 41-й год, и встают ребята, мои друзья, и... Вот рассказывают, что вот Сталин трус и дурак, что ему вот докладывала разведка, а он не верил, танки у нас устаревшие, самолеты гробы, армия, ну вот это вот все, армия обезглавлена и так далее, и так далее.
Внезапное нападение?
Внезапное нападение, да, вот там, без объявления войны и так далее. И вот я вдруг решил отличиться. И руку тяну и говорю, да ну что, не только вот июнь 41-го года, а вот здесь Киев, мы же в Киеве. А в Киеве август и сентябрь, здесь же было страшное окружение. Это не только в июне нас били так вот страшно. Вот август и сентябрь, здесь же Гудериан и Клейст, они же замкнули, вот там у Лохвицы замкнули две танковые группы, первая и вторая, замкнули кольцо окружения и... 600 тысяч человек, бойцов и командиров, вот здесь же взяли. И когда я это дело произнес, я чувствую, что так вот весь звон, как-то вот так вроде какой-то неприличный звук в приличном обществе. Так это самый преподаватель так как-то смутился. И так это все замолкли. Ну, а распорядок у нас был очень жесткий, там это 6 часов, потом занятий, потом чистка оружия, потом всякое. А к вечеру меня вызывают в штаб. Вызывают туда, вот пройди туда, и захожу, сидит там представитель особого отдела, вот, майор Шмелев. Ну и так, друг народа у нас назывался он. И друг народа начинает со мной за жизнь, вот как оно, да я говорю, да все нормально, чувствую, он куда-то клонит, и вот да все может хорошо, да все хорошо, и вот и что-то он, что-то такое. Вот. И чувствует он, что беседа не клеится, он говорит, зайди сюда. И у него соседняя комната, захожу, господи, никогда не думал, что вот тут такое. А там вроде камеры такое, табуретка к полу привинченная, то есть камера уже, это самое, руки на стол, падла, руки на стол, вот ладони вверх, вот, и давай. И форменный допрос, а я не знаю, что это. Где ты слушаешь вражеские радиостанции? Я говорю, не слушаю. А откуда ты вот услыхал, что вот 600 тысяч взяли? Это вражеские радиостанции? Нет. А откуда ты знаешь, что вот 600 тысяч вот здесь в районе Киева вот было? Я говорю, Little Guard, автор книги называется «Стратегия непрямых действий», издательство иностранной литературы, Москва, 1957 год, страница 344, так думаю, так прикинул, 25-я строка сверху. Вот. Он говорит, не может такого быть. Ну, не может. У меня тогда память еще работала. Вот. Уже все закрыто, там вскрыли библиотеку, идем туда, там поднимает, ага. И достает Little Guard, «Стратегия непрямых действий», издательство иностранной литературы, 57-й год, точно, 344-я страница, ага, считал, 600 тысяч, оп! Все, пошел вон отсюда, вот, такого больше не допускай, все. А я сразу меня вот тут, то есть правило, правило у нас такое, что бы у нас ни случилось, у нас все чудесно. Есть ли преступность в Советском Союзе? Есть немного, но неуклонно снижается. Урожай, ну, лучший в мире. Олимпийская команда. Ну, зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, все это вот. И в этом правиле, вот, и везде мы побеждали и прочее, в этом правиле есть исключение. Исключение 22 июня. Как только дойдет до 22 июня, сразу же, начинается, а вот тут мы дураки, а вот самолеты у нас плохие, а вот танки у нас плохие, вот Сталин у нас дурак. Исключение из правила. А меня учат искать эти исключения. Вот оно, исключение. Почему про 22 июня мы говорим, и это вот все нормально, и это приветствуется, и все это стоит наша пропаганда на том, а август, сентябрь 41-го года, если я вот вспомнил, что 600 тысяч, так это уже антисоветчина. Это уже мне уже руки на стол и ладони вверх. Вот две недели я ходил вот как побитый, думаю, что же это такое, что это такое. Потом вернулся в ту библиотеку, чтобы проверить, так ли это все, отсчитать эту 25-ю строку. Вот. А той книги нету, ее убрали. Убрали, и все. Вот во мне уже непонимание. Так вот, когда мы говорим о том, что есть ли наука о войне, я отвечаю, ее нет. Ее нет, и я доказываю, почему ее нет. Вот тогда я начинаю, чтобы понять, что произошло уже тогда, в те годы, я стараюсь построить себе пирамиду. То есть, как Карл Линней или там кто угодно, составить себе схему. Меня требует от меня, вот что, состроить вот какую-то систему. Система, значит, товарищ Сталин, товарищ Молотов, Политбюро, Центральный комитет, товарищ Тимошенко, нарком обороны, товарищ Жуков, начальник генерального штаба. А кто под ними? Под ними военные округа сколько? И нет ни одной книги, вот в то время, ни одной книги я не нашел, чтобы было сказано, вот сколько у нас военных округов. Их было 16. Но этого вот нигде не написано, что их 16. И нигде не написано, кто ими командует. Вот разрозненно, пожалуйста, вот открываешь там одну книгу и читаешь Киевский особый военный округ, вот Кирпонос командовал, Михаил Петрович. Вот. Или, допустим, Павлов, вот, западная особая. А вот так, чтобы 16 военных округов и один фронт на Дальнем Востоке, которым командовал генерал армии Апанасенко, вот, этого нигде нет. Я начинаю собирать это, чтобы для себя 16 военных округов установил и начинаю. Ага, Северо-Кавказский военный округ. Кто командует? Генерал-лейтенант Конев. Хорошо, запомнил. Так, Приволжский военный округ. Генерал-лейтенант Герасименко. Хорошо, это легко запомнить. Вот, начинаю дальше, допустим. Ну, Уральский военный округ. Генерал-лейтенант Ершаков. И так далее. Вот это очень легко, 16 военных округов. Хорошо. Что ниже? Ниже армии. Нет ни одной книги, в которой написано, сколько у нас было армий. Нету этого. Вот нету и все. Хорошо. Тогда я по своим мемуарам начинаю искать, допустим, первая армия, вторая армия. Начинаю запоминать все, что есть про первую армию, про вторую, про третью, про четвертую, про пятую. И кто ими командовал? Дохожу. 19-я армия. Командует генерал-лейтенант Конев. Стоп. Конев, говорю, командует Северо-Кавказским военным округом. И 19-й армией Конев. Хорошо. Ершаков. Ершаков Уральским военным округом. И 22-й армией. Стоп. Не может быть. Вот. Ага, Герасименко. 21-я армия и Приволжский. То есть, любой бы на моем месте, кто попробовал бы привести это к системе, сразу бы нарвался вот на такую странную вещь. Что армии находятся или выдвигаются на запад, и ими командуют командующие внутренними округами. То есть Конев, бросив Северо-Кавказский округ, сформировал армию и двинулся туда вперед на запад. Ершаков сформировал армию, Смирнов сформировал армию, бросив военные округа. То есть, если бы была бы система, уже бы каждый бы нарвался на эту вот странную вещь. И уже каждый бы задал себе вопрос. Постойте, Сталин верит Гитлеру, и выдвигаются армии на Запад. Смешно, да, как-то? Или, если бы кто-то взял и собрал, а сколько у нас было армий в 1939 году? В 1939 году было две армии. Две. Обе на Дальнем Востоке. Обе на Дальнем Востоке. То есть уже в Забайкалье не было армии, в Сибири не было армии, на Урале не было, в Восточной, в Западной нет армии. Гитлер враг, Гитлером пугают детей. Вот армии у нас нет. Вот подписываем мы с Гитлером дружбу, становится он нашим другом. Вот. И в Советском Союзе разворачивается 28 армий. Гитлер враг, у нас две армии. А Гитлер-друг, у нас 28 армий, в том числе 25 на западной границе. Вот если бы кто-то попытался составить таблицу, когда эти армии созданы, вот с сентября 1939 года до июня 1941. Вот это
ну,
уже...
Ну хорошо, то есть вы тогда хотите сказать, что, что внешне это были друзья?
Да. Подспудно
нет. Но подождите-ка, но тогда, значит, если Гитлер враг, вот такой примитивной схеме, которую мы нарисовали, но должны быть и друзья. Тогда получается, что Запад это наши друзья, но там тоже не до дружбы. Там как-то дружба не упала.
Я не говорю сейчас о Запад. Я просто говорю о том, что официально. Официально нам говорят.
Установка-то в Европе была такая.
Я понимаю. Но в Европе остался один только Гитлер. И вдруг, вот. Если сопоставить просто даты, 13 июня 1941 года, сообщение ТАСС, вот говорят, что выдвигаем армии, а мы их не выдвигаем. И тут же у меня информация, что 13 июня в этот день начинается выдвижение 7 армий. С Урала, с Сибири, вот, из Московского округа, Северо-Кавказского и так далее, к германским границам. Уже вот это вот, уже... получается какая-то чепуха. То есть оно не стыкуется с нашим общим пониманием того, что Сталин поверил Гитлеру. И с одной стороны, Сталин спокойно спит, и его Жуков будет, а с другой стороны, все-таки это не так. Так вот, когда меня тут обвиняют во всяких смертных грехах, я бы хотел, чтобы вот это мое сообщение дошло до наших историков, что я готов всегда сесть и вот так поговорить с ними, вот так, как мы с вами. И лучше было бы всего не спорить так, дурак сам дурак, это же у вас такое мнение, да, вот. А было бы неплохо, чтобы мы бы...
Аргументы против... на стол.
Даже не так. Знания на стол.
Знания.
Нет. Даже вот так вот. Поставить девочку такую с косичками. Вот эта девочка берет, вытаскивает билетик. 1, 2, 3, это совсем легко. Ну, допустим, 4. Допустим, выставь через 4. И я рассказываю, допустим, 4. 4-я имени германского пролетариата, стрелковая дивизия 3-го стрелкового корпуса Закавказского военного округа. Вот, в составе этой дивизии, 39-й стрелковый полк, 101-й и 220-й, 40-й пушечный артиллерийский полк и 95-й пушечный артиллерийский полк и 73-й отдельный танковый батальон. По любой дивизии, вот их сколько было, 189, 198 стрелковых, пожалуйста, вот любой номерочек, давайте вот наши знания покажем. А откуда это взято? Сразу же каждый из нас, вот пусть они это скажут, и я скажу, что это командовал дивизией, допустим, полковник Рослый. Иван Павлович Рослый закончил войну, он генерал-лейтенантом, героем Советского Союза, он написал книгу и так далее. И так далее. Вот если вот так взять каждую дивизию, каждый корпус, каждую армию, а после этого уже аргументы на стол. Только после этого. Согласен на много часов. Цифру 5. 5-я армия. Расскажите про 5-ю армию.
У вас, это не секрет, много оппонентов. Угу. В том числе среди историков.
Да? Да.
Ну, в первую очередь среди историков. Вот у меня такое ощущение, я не говорю сейчас ни за, ни против.
Да.
Но у меня такое ощущение, впечатление, что в спорах с вами... проскальзывает не то чтобы обида, как бы это сказать, что вот ваша версия, ваша теория, если хотите, что она неким образом задевает, не знаю, честь страны, задевает. Вот я не могу понять, что в этом, допустим, вы правы, да, допускаю, вы правы. Сталин первым хотел напасть на Германию. И что? Почему это оскорбляет страну? Вы мне можете объяснить?
Вот этого я понять не могу. И вот я бы хотел, чтобы вы мне объяснили. И лучше, если вы не можете объяснить, чтобы вы к ним обратились. Так вот, получается ситуация. Вот какая дикая ситуация. Сталин и Гитлер друзья. Гитлер терзает Европу. Но терзать он Европу не может без нашего материала. Простейший инструмент. Вот читайте, что там написано. Я прочитаю. Вот здесь написано «Хром и ванадий». Так вот, я о чем. Без хрома и ванадия нельзя сделать вот такую штуку. Даже. Не говоря про танк и так далее. Так вот, в Германии нет. Без хрома и ванадия воевать нельзя. Товарищ Сталин дает Гитлеру... хром и ванадий, кроме того, магний, молибден, марганец, никель. Без никеля невозможно всю периодическую систему и нефть, и хлеб, и так далее. Так вот, я говорю, братцы, товарищи, паны, и как у вас там? Целоваться с Гитлером, пить шампанское с Риббентропом.
Не стыдно.
А вот напасть на Гитлера...
Это стыдно. Вот этого я не понимаю.
Граждане, говорю, я спасаю честь своей страны, своего народа, своего отца и своего деда. Я спасаю. И вашего отца, и вашего деда. Потому что быть союзником Гитлера – это позор. Давайте это можно как-то объяснить от того, что вынудила судьба с этим... проходимцам, с этим людоедом подружиться там какое-то время. Но, говорю, Мы же не навсегда это. Мы хотели на него напасть. Вот смотрите, это совершенно дикое. Вот выступают молодые патриоты на острове, на озере Селигер. Вот собрались они там, меня кроют и кроют и кроют. Говорю, ребята, спасибо. Было бы кому бутылку поставить, поставил бы. Но объясните мне вот какую вещь. Почему дружить с Гитлером – это хорошо? Быть верным гитлеровцем – это хорошо? Вас это устраивает? Вас устраивает, что ваши деды были верными гитлеровцами? Вы это хотите сказать? И хотели навсегда остаться гитлеровцами и душить Европу?
И спасибо Гитлеру, что он напал, получается.
Да-да.
Таким образом мы стали антигитлеровцами.
Да-да. То есть, а сами-то мы ни в коем случае, мы верные гитлеровцы. Вот выступает писатель Карпов, Владимир Васильевич. Вот. И я спас... И действительно, вот я спас Европу от коричневой чумы. Герой Советского Союза, разведчик-герой. Но я не хотел этого. Я этого не хотел, и вот он меня кроет. Он говорит, товарищ Карпов, гражданин Карпов. Как... То есть вы освободитель по неволе, это так выходит, да? Так бы он сам бы никогда не пал, так бы он бы пил бы водку и шнапс с этими немцами. Так выходит. То есть, когда я говорю... Хотели напасть на Гитлера, и книга у меня так называется «Святое дело». Напасть на Гитлера – это дело святое. И я повторяю еще раз, поломал свою судьбу, поломал судьбу своей жене Татьяночке, своим детям, брату своему, отцу, матери, своим родственникам, своим друзьям, чтобы доказать, да не гитлеровцы мы, граждане, мы не гитлеровцы, нет. Мы антифашисты. Получается, вот такая картина сейчас. Мы освободили от коричневой чумы Европу, мы освободители. Но мы этого делать категорически не хотели. И не было у нас, это
вот
нас оскорбляет.
Да-да. И поэтому нам пришлось освобождать.
Нам пришлось освобождать. Ну, это же, это... Я бы на месте этих товарищей, ну, не пожалел бы мне премию какой-то.
Но у вас есть объяснение?
Нету. В том-то и дело, что нету. Я защищаю честь своей страны, а они защищают бесчестие. Я написал книгу уже когда не хватило у меня. Никакого уже книгу написал. Вот, «Святое дело». Говорю, братцы, напасть на Гитлер – это дело святое, это хорошо. Убить бандита, вот идет мафиози по улице, вот, на него напасть и дать ему молотком по голове. Это хорошо. Это спасение
или
будущих
или
поколений.
Пока он на тебя нападет.
Да. А вот от того, что... Я не могу этого объяснить, потому что я могу, пожалуйста, вам... Вот давайте пятую армию, расскажу про пятую армию. Давайте четвертую, расскажу про четвертую. Давайте все, что угодно, но вот этого я объяснить не способен. Вся аналитика ГРУ не работает в данном случае. Не работает. Это вне логики, и это вот как раз та ситуация, когда есть правила, и вдруг есть какое-то исключение, и тут буксует наша машина. Все.
Ну что, на этом первую часть нашего разговора с Виктором Суворовым мы понемногу завершаем. Но это еще не все, и я нашей аудитории, как телевизионной, так и радийной, обещаю, что через неделю мы продолжим нашу беседу, и у нас есть еще о чем поговорить с Виктором Суворовым. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».